Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», 93-я встреча. Мы с вами снова в Евангелии от Матфея, 20 глава, 17 стих. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им». Ну и так далее. Мы сейчас вернемся к тексту. Я напомню, что это путь в Иерусалим, что это движение Иисуса к его страданиям, к его смерти, далее к его воскресению. Но штука еще и в том, что сами ученики и люди, окружавшие учеников, не понимали смысл этого движения. Им казалось, что Иисус идет на престол, и он сейчас воссядет на этом престоле. Очень многое из того, что происходит в этой и следующих главах, как раз и объясняется этим неверным пониманием происходящего со стороны людей, которые во всем этом участвовали. В 20 главе Иисус рассказывает притчу о хозяине, который нанял работников в свой виноградник, и каждый из работников получил одинаковую плату, независимо от того, во сколько, в какое время они приступили к работе, потому что такова была договоренность. Фарисеи, да и многие другие израильтяне считали, что им будет больше, но что им будут особые привилегии, просто потому что они представители Божьего народа. На самом деле вопрос веры – это вопрос, на который можно сформулировать ответ в двоичной системе. Либо ноль – нет веры, нет доверия Иисусу Христу. Либо один – вера есть, доверие есть. Если ответ ноль, то совершенно бесполезны всякие другие ссылки, ссылки на что-то еще. Я хороший человек, я много добрых дел делаю, у меня хорошее имя, доброе имя, обо мне хорошо говорят, хорошо отзываются, я, в общем-то, люблю других людей. Всего этого недостаточно. В отношениях с Богом ответ в двоичной системе – ноль. Если ответ один – я люблю Бога. А вот тут немножко сложнее и интереснее. Дело в том, что если ответ один – я люблю Бога, я люблю Иисуса Христа, то это означает, что во мне работает Святой Дух. Если я действительно люблю Бога, люблю Иисуса Христа, если я действительно Его дитя, то моя жизнь изменится. Нельзя сказать, что вот я люблю Иисуса, я спасенный человек, но мне плевать на окружающих людей. Если мне плевать на окружающих, значит, со спасением моим какие-то серьезные проблемы. Фарисеи готовы были осудить Иисуса Христа, считая себя весьма верующими людьми. И вот здесь как раз и начинаются сложности. Иисус отводит учеников и пытается объяснить им, что же происходит. 18 стих 20 главы. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Интересно, что они ничего не поняли. Более того, очевидно, что между учениками начинается спор о том, кто будет премьер-министром, кто будет вторым министром. И в этот спор включается мама двоих учеников. 20 стих. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем“». По-человечески мне трудно понять, что двигало, что управляло этой женщиной, что побуждало ее рассуждать именно так. Трудно, но все же возможно. Она заботится о своих детях. Забота о детях без понимания Бога, без понимания Божьего плана, Божьего замысла, может обернуться трагедией. Мать Иакова и Иоанна пытается заботиться о детях, но она не знает, чего просит. Иисус именно это ей и говорит. Иисус сказал ей в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». Давайте остановимся здесь на минутку. Дело в том, что путь к славе лежит через крест. Это, пожалуй, самая важная мысль из всей 20-й, да, пожалуй, и следующих глав также. Путь к славе лежит через крест. Ученикам, ну, в данном случае также и маме Иакова и Иоанна, кажется, что путь к славе лежит через престол. Надо сказать, что подобную ошибку совершают и многие современные люди. Им кажется, что я должен добиться успеха, и это может быть даже успех в христианской жизни, в христианском служении. Путь к славе лежит через успех, через престол. И тогда Бог скажет мне: «Хорошо, добрый и верный раб», и тогда все будет здорово. Но Иисус-то указывает на совершенно другую вещь. Путь к славе лежит через крест. Он пройдет этот путь, и если мы христиане, то есть мы принадлежим Ему, то этот путь предстоит пройти и нам. Другого способа просто не существует. 23 стих. «И говорит им: чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Каждый из нас, получивший спасение, получит, а по большому счету уже сейчас имеет, вечную жизнь. Кроме того, я верю, что каждый из нас так или иначе получает и награды. Мы знаем об этом из слов апостола Павла, который говорит о предназначенном ему венце, о том, что он путь этот пробежал, он прошел этот путь. Я понимаю, что далеко не все христиане разделяют это учение о наградах. Кому-то кажется, что никаких дополнительных наград не будет. Мы подойдем еще с вами в изучении Священного Писания к мысли о наградах. Будем говорить об этом подробнее. Но дело в том, что кроме наград, каждому из нас обещаны еще и испытания. Есть люди, которые считают христианскую жизнь неким залогом счастья и процветания, и благополучия. Насчет процветания не знаю. А вот испытания были у Христа, значит, будут они и у нас. Матери Иоанна и Иакова было трудно понять, как это пить чашу страдания, как это пить чашу скорби. Но скоро и она, и ее сыновья это поймут. Помните, что практически все апостолы закончили жизнь мученической смертью. Но все, кроме Иоанна. Иоанн кончил свою жизнь в ссылке. Все это будет. Это будет в свое время. 24 стих. «Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев». Почему они вознегодовали, я думаю, вполне понятно. Они тоже хотели власти. Тут все объяснимо. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Я думаю, что 28 стих 20 главы Евангелия от Матфея есть смысл просто выучить наизусть. Знаете, зачем? Для того, чтобы иметь возможность дать ответ, когда нас спросят а такое бывает, спрашивают о том, зачем пришел Христос. В чем был смысл его прихода на эту землю? В чем смысл его земного, да и не только земного, служения? Евангелие от Матфея 20:28. Выучите наизусть, это не бесполезно. 29 стих. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Мне нравятся эти люди. Их никак не заткнуть, их никак не заставить замолчать. Вот еще один интересный момент. Помните, мы говорили о женщине Хананеенке, которая тоже называет Иисуса сыном Давидовым, и мы обратили внимание, что она не имела права на это, потому что привилегии царства, привилегии принадлежности к царству Давидову на нее не распространяются, потому что по плоти это не ее царь. Вот эти слепые люди имеют полное право называть Иисуса сыном Давидовым, потому что привилегии распространяются и на них. Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Я хочу обратить внимание на то, что, ну, с одной стороны, их просьба совершенно естественна. Но чего еще в данной ситуации они могут хотеть? С другой стороны, в тот же самый момент фарисеи, которые считали себя, да и были физически совершенно зрячими людьми, уже ничего не хотят от Иисуса. Они хотят его поймать. Они хотят от него избавиться. Те, кто наделены религиозной властью, пытаются избавиться от Иисуса. Те, кто находится на самом дне, с человеческой точки зрения, по человеческому разумению, говорят: «Хотим прозреть». Есть такое понятие, я уже обращал на него ваше внимание, евангельский парадокс. Мы ожидаем одного, а происходит совершенно другое. Люди, которые должны бы принять Иисуса в свое сердце, в свою жизнь, пытаются откреститься от Него, отбиться от Него любыми средствами, даже если для этого понадобится помощь ненавистных римлян. С другой стороны, люди, которые находились с точки зрения всех окружающих в самом низу общественной лестницы, вот эти люди приходят ко Христу и обращаются к Нему с мольбой. 34 стих. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. И снова это движение, и снова это совершенно четкое направление. Движение это через крест. И пошли бывшие слепые за Иисусом в Иерусалим. Да, они еще очень плохо понимали, что там происходит, но при этом они готовы идти за ним. Они готовы, потому что в этот момент изменилась вся их жизнь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами в 21 главе. Одна из самых сильных глав. Опять-таки, а разве есть слабые главы в Евангелиях? Конечно, нет. Но здесь, в 21 главе, происходят события, которые можно назвать определяющими. В начале главы описывается то, что часто называют триумфальным входом в Иерусалим. Я думаю, название это не совсем точное. Дело в том, что пока это еще не был триумфальный вход в Иерусалим. Триумфальный вход будет в его второе пришествие. Пока это скорее откровение Иисуса Христа для тех, кто находится в Иерусалиме. Откровение, которое, между прочим, многие не приняли или предпочли не принять. И еще один момент. Я думаю, что кого-то из вас он, несколько удивит, но все же я об этом скажу. Мне кажется, я не один в этом понимании, в этом мнении, что на самом деле Иисус входил в Иерусалим 3 раза, 3 дня подряд. Это суббота, воскресенье и понедельник. Так что это не только не триумфальный въезд в Иерусалим. Это даже не въезд, а это один из 3 въездов. Ну, сделав такое заявление, надо его как-то объяснять, что мы сейчас с вами и сделаем. 21 глава начинается так. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал 2 учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите тщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Иногда говорят, что перед нами здесь описание чуда. Вот когда Бог особым образом приготовил этого осла, на котором Иисус въезжает в Иерусалим. Я не уверен, что здесь действительно чудо. Скорее, Иисус заранее договорился с человеком, и вот ученики уже получают его указания, основанные на предварительной договоренности. Дело в том, что чудом мы объясняем события, для которых других объяснений не существует, или для которых другие объяснения явно умаляют величие Божие. В данном случае мы можем представить себе совершенно обычную ситуацию, какая, возможно, кстати, и сегодня. Мы договорились с кем-то, потом говорим нашим помощникам или нашим друзьям, вот, у меня есть договоренность предварительная, сходите и выясните, и сделайте то-то и то-то. И поскольку договоренность существует, собственно говоря, происходит то, что должно произойти. Мне кажется, что именно так лучше объяснять вот эти события. Еще один момент. Иногда говорят о том, что вход или въезд Иисуса в Иерусалим на осле – это въезд, которым Иисус показал свое униженное положение. Думаю, что это неправда. Дело в том, что в той культуре, в восточной культуре того времени, на осле въезжал в город именно царь. Это, конечно, не униженное состояние Иисуса. Это именно его царский вход, царский въезд в Иерусалим. Думаю, что именно это заметили люди, которые встречали Иисуса по-царски. Но еще одно наблюдение. Только что мы прочитали Евангелие от Матфея, и там была цитата из книги пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. Но обратите, пожалуйста, внимание, что цитата неполная. Некоторых очень важных моментов в этой цитате нет. В Евангелии от Матфея, 21 глава, 5 стих, говорится «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице, и молодом осле, сыне подъеремной». А вот пророк Захария, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Видите разницу между пророчеством в книге Захарии и цитатой, которую мы находим в Евангелии от Матфея. В Евангелии от Матфея ничего не говорится о ликовании и о радости дщери Сиона. Не говорится также и о торжестве дщери Иерусалима. Опущены и два эпитета, определяющие царя. Он праведный и спасающий. Что же происходит здесь? Дело в том, что евреи ожидали торжествующего Мессию. И в этом случае все определения, все пророчества 9 главы 9 стиха книги Захарии должны были бы исполниться. И вот штука в том, что Мессия пришел сначала скорбящий, страдающий. Пророчество относительно радости еще исполнится. Но это будет, когда Христос придет снова. Это будет, когда Он явится для того, чтобы установить свое царство. Это будет, но не сейчас. Пока же Иисус является в скорби, является для того, чтобы пострадать. Ну и, собственно говоря, об этом и говорит цитата, которую мы с вами читали. Цитата неполная. Цитата, в которой взято только то, что относится к страданию Христа. Мы говорили о том, что этот въезд все-таки был въездом царским, и люди, присутствовавшие при этом событии, поняли его смысл. 21 глава, 8 стих. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господня! Осанна в вышних!» Интересно, что скоро, всего через несколько дней, этот или по большей части этот народ, хотя, наверное, не только этот, потому что там будут и люди, которые пришли в Иерусалим по случаю праздника из других регионов, но многие уже были в Иерусалиме и в это воскресенье. Так вот, по большей части тот же народ, который кричал «Осанна», будет кричать «Распни». Почему? Ну, нам еще предстоит с этим разбираться. Не торопитесь, у нас еще несколько бесед на эту тему. Ну и потом, разумеется, в других Евангелиях мы к этой теме также вернемся. 10 стих. «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: „Кто сей?“ Народ же говорил: „Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского“. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: „Написано: „Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников“». К этому фрагменту мы еще вернемся. Пока же хочу прокомментировать то, о чем уже говорил несколько раньше, и то, чем, возможно, удивил кого-то из вас. Я думаю, на основании сопоставления трех Евангелий, что Иисус входил в Иерусалим три раза. Дело в том, что некоторые детали этого так называемого торжественного входа в изложении разных евангелистов не совпадают друг с другом. И вот предлагаю вам такую реконструкцию этих событий. Опять-таки, принимать ее или нет, это решение за вами. Первый вход Иисуса в Иерусалим описан в Евангелии от Марка, 11 глава. И произошло это в субботу. Почему в субботу? Потому что там не было миновщиков. В тот момент в храме не было менял. И, соответственно, это можно объяснить только тем, что события происходят в субботу. Евангелие от Марка, 11 глава, 11 стих, заканчивается так: «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этот первый приход в Иерусалим Иисус не выгонял миновщиков из храма. Задача его заключалась просто в том, чтобы прийти и посмотреть, прийти и увидеть. Он как бы получает первую картинку, первое представление. Иногда говорят, что в этом торжественном входе Иисус является как пророк, несущий Божью волю. Второй приход Иисуса в Иерусалим происходит в воскресенье. Опять-таки, в субботу вечером он был в Вифании. Он, собственно говоря, и возвращается все время в Вифанию. Иисус впервые ночует в Иерусалиме в тот момент, когда его арестовывают. До этого его, скажем так, база остается в Вифании. Так вот, в воскресенье он снова приходит в Иерусалим. Этот вход описан в Евангелии от Матфея. И здесь уже, как мы с вами говорили, Иисус входит как царь. Его приветствуют как царя. И да, в храме уже есть миновщики. Собственно говоря, он этот храм очищает. И опять возвращается в Вифанию. И третий вход Иисуса Христа в Иерусалим описан уже в Евангелии от Луки. Это понедельник. Мы с вами дойдем еще до Евангелия от Луки, будем говорить об этом подробнее. Но здесь Иисус входит в Иерусалим как пророк. Таким образом, Иисус выполняет три функции. Он и священник, он и царь, он и пророк. Об этих трех функциях, об этих трех служениях Иисуса Христа говорит послание к евреям. И мы также обязательно с вами к этому вернемся. Можете ли вы сказать, друзья, что Иисус выполняет третьи функции и в вашей жизни? Что Он для вас царь, повелитель? Что для вас Он священник, принесший единственную возможную жертву за грех? Что для вас Он пророк, слово которого безупречно, безошибочно и несет для вас высший и полный авторитет? Вот этим вопросом я бы хотел сегодня завершить нашу встречу. Мы увидимся, Бог даст, в следующей программе. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.